Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо» на Новом Арбате. А на другом, как раньше говорили, проводе, сейчас уж не знаю, это провод или радиосвязь, на другом проводе от меня в Санкт-Петербурге, в нашей северной столице, Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, Смольный слушает. Смольный слушает. Да, добрый вечер.
Вы в Смольном, в кабинете Ленина?
Нет, почти.
Почти, да. Итак, сегодня у нас гость в Санкт-Петербургской студии, поэтому давай, Виталий, представляй гостя, называй тему и начнем наш разговор.
Хорошо. Итак, мы не первый раз сегодня обращаемся к военной экономике, к экономике времен войны. В первую очередь, безусловно, к советской именно экономике, как все было у нас организовано. В частности, я думаю, что сегодня в нашей беседе мы затронем вопрос тоже, который не первый раз мы обсуждаем, и каждый раз разные взгляды. До сих пор почему-то еще существуют споры в нашем обществе, да и среди историков, на ленд-лиз. Это я имел в виду как составную часть нашего разговора о экономике времен войны. И наш гость Дмитрий Прокофьев, добрый день, историк, экономист, вице-президент Торгово-промышленной палаты Ленинградской области.
Да.
Правильно?
Вот.
Но вот сегодня мы питерский взгляд, если хотите, на ленд-лиз и на советскую экономику времен войны.
Виталий, я сразу задам вопрос. У меня просто не терпится и подмывает, и, как раньше говорили, распирает. Буквально вчера я участвовал в очередных теледебатах. И один господин на этих теледебатах, что-то зашла речь о войне, о наших союзниках, и один господин на этих теледебатах, я даже, честно говоря, не знаю его фамилию, кто он, откуда, вот, а он сказал, что да что вы этот ленд-лиз, да что это за ерунда, да никакого значения он почти не имел. И вообще, вот из всех военных поставок, которые за 4 года войны там пошли на Красную Армию и на другие нужды, ленд-лиз составлял жалкие 2%. И вот у меня первый вопрос к Дмитрию Прокофьеву, нашему историку и собеседнику. Дмитрий, есть примерные оценки, вот какую долю в общем объеме, я даже не знаю, в чем там мерить, в тоннах, в рублях, в долларах, в квадратных кубических метрах, не знаю. Есть ли примерная оценка, сколько ленд-лиз составлял от военных поставок, ну давайте возьмем военных поставок для Советского Союза, для Советской Красной Армии в годы войны? Хоть примерные оценки.
Павел, да, можно, если не примерные оценки, можно назвать точные оценки. Ну, например, есть официальные данные производства фронтовых бомбардировщиков и истребителей в СССР, в Советском Союзе. Это 17 877 бомбардировщиков, 59 602 истребителя. Это произвели в СССР. Поставки по ленд-лизу составили 3632 бомбардировщика, 13852 истребителя. 20% от производства. То есть каждый пятый самолет, воевавший с красными звездами на Восточном фронте, это был самолет, поставленный по ленд-лизу. А если мы будем рассматривать уже по типам самолетов, то там будет соотношение еще более впечатляющее. И, кстати, я скажу, что поставки как раз вооружений по ленд-лизу не были ключевыми. И вообще-то номенклатура поставок определялась советской стороной. То есть то, что заказывали советские закупочные комиссии, то и поставлялось. А если говорить о процентах, как это оценивать, да, ну, например, есть такая вещь, ну, как молибденовый концентрат. Да? Так. Его было поставлено, скажем так, он исчисляется процентами от общего объема. Да? Проблема только в том, что без молибденового концентрата вы не можете получить высокопрочную сталь. То есть это обязательная присадка для выплавки высокопрочной стали. Немцы скупали его по всему миру через своих агентов, там счет шел на граммы. Да? В Советский Союз оно поступало тысячами тонн. Вот в качестве примера.
Ну, то есть, правильно я понимаю,
таких соотношений можно много.
Что вот эти 2% это абсолютно абсурдная цифра, что на самом деле, конечно, это гораздо больший процент вклада в общее снабжение наших войск и вооружениями, и продуктами питания, и тепловозы.
Это абсурдная цифра. И понимаете, как оценить, например, количество спасенных жизней? Да? Потому что, например, известно, что в Советском Союзе очень много раненых удавалось возвращать в строй. Там, по разным оценкам, от 50 до 70% раненых возвращались в строй. Это очень высокий процент. Только в 41-м году, летом 41-го, Советский Союз, также по официальной оценке, потерял 90% всех медикаментов, 90% мощностей по производству медикаментов в западных районах страны. И, соответственно, все эти медикаменты были компенсированы поставками по ленд-лизу. Понимаете, надо понимать важную вещь. По ленд-лизу Советский Союз заказывал те ресурсы, те материалы, то сырье, которое не мог произвести вообще, которого не было. Они восполняли то, чего у СССР не было. И, соответственно, без очень многих составляющих войну просто было бы либо вести невозможно, либо это оплачивалось бы колоссальными людскими материальными потерями.
Тем не менее, знаете, у нас всегда пытаются говорить «если бы», да, и все-таки, знаете, вот такие гадания по поводу того, а что бы было, если бы не было ленд-лиза, они тоже продолжаются до сих пор. И есть разные оценки. Кто-то, вот, если я правильно вас понимаю, что вообще войну не выиграли, кто-то говорит, что еще не имело значения, как вот там какой-то оппонент Рыжкова вчерашний, да? Кто-то говорит, что нет, мы бы все равно выиграли, но с некоторым большим опозданием. Вот,
да. Я скажу так, ленд-лиз был бы, и меня очень удивляет, когда люди, которые называют себя там поклонниками Советского Союза, отрицают ленд-лиз, потому что вся история ленд-лиза, это с одной стороны, это, конечно, блестящий успех тогдашней дипломатии. Да, потому что все эти договоренности, все это количество союзников, да, получить в решающий час колоссальную помощь от стран, которые еще совсем недавно считались врагами, да, найти механизмы влияния, взаимодействия, обеспечить все эти закупки, это сама по себе очень сложная дипломатическая, политическая операция, которая в советской дипломатии была проведена, да, это совершенно бесспорно. Ну и плюс еще принижать роль ленд-лиза, это, на мой взгляд, это оскорблять память тех людей, которые сражались, защищая, вот, ну, там, например, знаменитые полярные конвои, которые обеспечивали все эти поставки, если чудовищные потери. В общем-то, это все.
А можно
очень серьезно.
Еще такой вопрос задал. Ну, хорошо, вы говорите, что это результат, ну, так сказать, умелой дипломатии.
И умелой дипломатии.
Когда речь мы идем об умелой дипломатии, когда мы речь ведем, то мы предполагаем, что что-то в ответ. Да? А. Что, так сказать, дал Советский Союз в обмен, что ли, или в ответ на ленд-лиз?
Понимаете, так не рассматривалось, что он даст в ответ. Да? В том-то и дело, что ленд-лиз, вообще вот союзничество во время Второй мировой войны, это такой блестящий пример, если говорить об экономической составляющей, да? Что никакая авторхия, никакая, скажем так, замкнутая экономика, да, даже такая хорошо организованная и технологически мощная, как немецкая, не может противостоять, скажем так, объединенной мощи мировой коалиции. Вот со всем миром воевать нельзя. Да? И вот эта история это доказала. А если говорить о, там, оплате ленд-лиза, да, то тоже известно, что все материалы, использованные, израсходованные в ходе войны, не оплачивались никак. Это предусмотрено было законом о ленд-лизе. И из поставок, которые общая сумма была оценена в 11 с лишним миллиардов еще тех долларов, было предъявлено к оплате 1 300 000 000. Велись очень длительные переговоры по этому поводу.
Когда это было представлено?
Это после войны было предложено оплатить только то, что Советский Союз, что называется, оставлял себе. Это то, что осталось после войны, не было использовано, не было расходов, был вариант либо возвращать, либо оплачивать. Товарищ Сталин ничего платить не хотел. Договорились снизить цену, предложили до 800 миллионов, товарищ Сталин предложил 300, и переговоры тянулись до 1973 года, когда Советский Союз признал эти долги, но опять же выплаты были заморожены в связи со знаменитой поправкой Джексона Веника, да, которая ограничила сотрудничество с Советским Союзом экономическое.
Тогда уже вопрос, а что на сегодняшний день? Это вопрос урегулированным считается?
Это вопрос урегулирован, да. Долги, все долги перед Советского Союза, перед западным правительством были погашены еще в 2006 году. Но нужно понимать, что
Россия уже...
Россия все это погасила, да, но только в рамках общего долга. Там уже отдельно за ленд-лиз, хотя соглашение, которое было предусмотрено, уже заключено в конце 80-х, там до 2030 года это все было предложено, заплатить 600 миллионов долларов. Уже новых, да, это соотношение где-то там 1 к 15.
По сравнению с 7 долларов.
Ну да, тот золотой доллар, там, тысяча тогдашних долларов, это 850 грамм золота. Вот. А тогда, конечно, это уже по совершенно все вот обесценившемуся курсу.
Да, я вот как раз хочу здесь еще раз, пока мы не пошли дальше, сделать акцент, потому что мой вчерашний оппонент, который сказал, что ленд-лиз это была чепуха и всего 2%, он еще вдогонку крикнул, что Советский Союз полностью заплатил за все, что было поставлено Соединенными Штатами по ленд-лизу. То есть он соврал дважды. Сначала он соврал грубо о масштабах помощи, а во-вторых, он соврал, что Советский Союз оплатил все. Вот только что Дмитрий еще раз подтвердил и напомнил, что речь шла только о примерно 10 с небольшим процентах того, что Советский Союз оставил после войны себе.
Больше того, здесь откуда взялся этот миллиард? Дело в том, что летом 41-го, не сразу же после вторжения германских войск в СССР, дело в том, что закон о ленд-лизе на Советский Союз был распространен не сразу. Но президент Рузвельт своим решением предоставил миллиардный кредит, вот миллиард долларов сразу же правительству Советского Союза, за что его отдельно благодарил товарищ Сталин, неоднократно упоминал. Летом 41 года сразу же, то есть до принятия законов, вот вам миллиард сразу на оплату.
А закон о ленд-лизе был принят в конце 41-го?
Нет, закон о ленд-лизе был принят раньше.
Нет, я имею в виду
Советский Союз осенью. Осенью. Он прошел голосование через Конгресс, был распространен. То есть миллиард дали сразу, и речь шла вот о вопросе вот урегулирования вот этого миллиарда, который не попадал под закон о ленд-лизе. Вот эти вот, откуда образовался этот миллиард, который в той или иной форме был компенсирован.
Дмитрий, расскажите, просто, может быть, не все это помнят, не все это знают, как все это было практически организовано, как поставлялось, то есть миссия Хопкинса же, Хопкинс прилетел, по-моему, уже в начале августа в Москву,
да,
и они, видимо, уже отрабатывали все маршруты, там, что морем, что через Владивосток, как завозить и так далее.
Да. Да. Основная масса грузов шла по Тихоокеанскому маршруту.
То есть через Владивосток океан, и потом Транссиб.
Через Владивосток и Транссиб. Второй по значимости был маршрут через Иран. Потому что Иран был оккупирован английскими и советскими войсками летом 41-го года. Были введены войска, Иран был оккупирован. И вот через Персидский залив и Иран, через Каспий и Баку шли грузы, вот второй по значимости маршрут. Ну и самые срочные грузы, вот эти экстренные, шли самым коротким маршрутом. Самым опасным это конвои в Архангельск и Мурманск. Там шло то, без чего, вот что требовалось в эту секунду. Это в первую очередь хлеб и мясо. Это зерно и тушенка, это то, что нужно было вот здесь и сию минуту. Потому что Советский Союз потерял не только пахотные площади, он потерял треть пахотных площадей летом 41 года и потерял урожай. То есть если вот эти поставки, это были в первую очередь поставки продовольствия для Красной Армии.
А был еще, по-моему, маршрут, он тоже считается дальневосточным, там самолеты еще перелетали.
Да, самолеты перегоняли, да, знаменитая трасса Ал-Сип была сформирована специальная воздушная армия, которую командовал знаменитый наш полярный лётчик, герой Советского Союза Мазурук, и перегоняли самолеты до Транссиба. Потому что у авиационного двигателя истребителя у него очень небольшой ресурс. То есть вот на короткое расстояние он летел сам, а дальше демонтировали и везли самолет уже к месту боевых действий.
Вы знаете, что меня поразило? Я как-то посмотрел номенклатуру вот тех товаров, которые, значит, для того, чтобы получали по ленд-лизу. Меня там некоторые позиции просто поразили. Ну, например, я просто что-то запомнил, да? Я там много чего напомнил, но меня поразили, помню, пуговицы.
Да. Пуговицы, солдатские ботинки,
гвозди.
Гвозди для
ботинок.
Да, совершенно. Одежда, форма, то есть все вот это было поставлено. Потому что, понимаете, есть такое очень хорошее, такое старое детское стихотворение. В переводе Маршака все его знают, но оно очень точное. Там в кузнице не было гвоздя, подкова отвалилась. Подкова отвалилась, лошадь захромала, там генерал убит, конница разбита, армия бежит. Да? И потому что в кузнице не было гвоздя. Действительно, вооруженные силы – это настолько сложный многомерный организм, что нехватка какого-то компонента в решающую минуту может обернуться очень серьезными потерями. Тот же высокооктановый бензин для истребителей, которые поставляли...
Те же гвозди для ботинок.
Чего-то. И маленькая такая деталь. Да, вот я, может быть, Владимиру адресую вопрос в студию.
Да.
Значит, в Москву. Летом 41-го года были потеряны все прокатные станы Советского Союза.
Потому что они находились там где-то на Украине, да?
Да, они находились на Украине. Без прокатных станов вы не можете делать броневую сталь для танков. Первый прокатный стан на Урале заработал официально в 43-м году. Откуда бралась броневая сталь в это время?
Завозили, видимо.
Привезли высококачественную броневую сталь.
Вам вопрос как петербуржцу. Для меня до сих пор загадка, каким образом мог во время блокады работать кировский завод и выпускать там?
Ну, на кировском заводе были срочены большие запасы. Большие запасы вот был сосредоточен в основном на ремонте. На ремонте техники, были еще запасы. Вот. И, кстати... Конечно, там большого производства не было, но был ремонт, обновление военной техники тоже очень важно. Тем более, что служба ремонта была налажена в советской армии очень хорошо. И, кстати, тягачи, которые вытаскивали вот эту подбитую технику, эвакуировали пушки, перемещали, это были американские грузовики.
Дмитрий, а вот вам, как ленинградцу, вопрос. Вот доходило ли что-то из ленд-лиза для спасения ленинградцев, которые были в блокаде?
Ну, это в первую очередь были консервы, да, вот забитая тушенка, второй фронт, ага. Она сюда попадала, это были вопросы, это был хлеб. Это был хлеб и мясо, конечно, то попадали тоже, то, что заводили лишний порошок.
Сотни тысяч жизней были спасены, в том числе в Ленинграде, благодаря этой помощи.
Везде. Потому что, понимаете, опять же, то, что у нас очень часто забывают. Да? Советский Союз не мог бы мобилизовать такое огромное количество людей, да, колоссальное, было мобилизовано 29,5 миллионов человек. Да? Если бы не поставки продовольствия, которые позволили именно вот мобилизовать ресурсы, чем было кормить тех, кто работал на заводах, чем было кормить тех, кто воевал. Вот это вот. Поэтому иначе или эти люди должны были бы работать на земле. У Советского Союза ведь после 42 года было не так много ресурсов, о чем Сталин, например, говорил в своем знаменитом приказе 227, где он обосновывает вот эти вот свои там драконовские меры. Вот, что, говорит, мы потеряли такое количество людей, осталось на оккупировании, что мы не можем восполнять потери. Да? Ни шагу назад, потому что у нас уже не остается ресурсов, которые мы могли бы использовать. Вот этот приказ «ни шагу назад» связан именно с тем, что уже не хватало действительно людей на территории.
У меня вопрос, вы знаете, какой, может быть, не связанный с ленд-лизом, но связанный с военной экономикой. Да? А как ваша оценка, что ли, да? Как вы считаете, вот вы сказали про первый прокатный стан, который на Урале, в каком?
Да, 43-м году. В 43-м году уже
работал. А насколько вообще успешно, ну, я так понимаю, что успешно, сразу же отвечаю я, но тем не менее, хотел бы вас послушать, была проведена вот эта эвакуация промышленности на восток.
Понимаете, главный плюс эвакуации, что действительно смогли эвакуировать кадры. Вот без разговоров, да, это было самое ценное. И, кстати, надо еще заметить, что во время войны была довольно грамотная мобилизационная политика. Например, даже в 1942 году, когда сворачивали офицерские училища, бросали там солдатами под Сталинград, Сталин не призывал студентов технических вузов. Ты заканчивал вуз, после этого что, либо там дальше в военную академию инженер, либо инженерно-военный завод. И главная вот эвакуация, это, конечно, эвакуация спасения людей, спасения кадров, которые смогли уже, потому что квалифицированного рабочего профессионала, его готовят годами, десятилетиями нужно, также мастеров. И вот эти люди смогли уже на новом месте, значит, строить, включиться в работу. Ну, а прокатный стан, конечно, вывести невозможно, коротко, да, то есть какие-то запасы были вывезены, но главная эвакуация, конечно, эвакуация людей. И вот это было сделано хорошо.
Володя.
Да, я как раз хотел, вот, Дмитрий, может быть, вы чуть подробнее расскажете про эвакуацию заводов. Ведь на самом деле в 1941 году немцы очень быстро захватили вот эту огромную территорию. И
промышленно развитые.
Да, причем это же были крупнейшие промышленные центры той же, да. Той же Украины. Да? Вот да. Что удалось, вот, ну, не знаю, опять-таки, в процентах, в тоннах, в людях, ну, какую часть потенциала советского ВПК удалось спасти, переместить, запустить станки? Ну, я вот сам в Салтае, у нас, например, Рубцовский тракторный завод, еще целый ряд крупнейших предприятий были перевезены, буквально выброшены в открытое поле, и буквально через пару месяцев начали уже производить какую-то технику. Вот какую часть потенциала удалось спасти?
Вы знаете, я с точностью до процентов я на это не отвечу. Здесь нужно смотреть, где-то удалось эвакуировать, вот как вы говорите, практически все оборудование. Удалось эвакуировать только то оборудование, которое можно было быстро демонтировать и вот выбросить в чистое поле. Да. Положить на платформы и вывозить. Основная масса, конечно, была уничтожена. И, правда, немцы довольно быстро смогли где-то восстановить производство. Вот. Оно ключевое, что удалось вывести большое количество работников. Вот здесь, наверное, я рискну оценить, где-то 3/4, наверное, рабочих удалось вывести вместе с инженерно-техническим составом. Вот эти люди составили костяк вот тех кадров, которые могли в чистом поле на выброшенных этих станках организовать производство. Потому что без людей все эти вот ресурсы, они были бы совершенно мертвы.
А, кстати, это очень интересный вопрос. Я только сейчас вообще задумался, то, что сейчас Дмитрий сказал. В какой мере действительно немцы-то использовали захваченный вот этот вот промышленный потенциал? Вот там не все работало, наверное, но что-то работало.
Нет, они использовали довольно эффективно. Они очень умело использовали трофейную технику советскую, хотя у нас
военную.
Были военную технику,
это да, ремонтировали. Промышленную, вошли в город, да, завод. Они
да,
его использовали.
Они использовали, иначе бы не было бы вот у нас полно историй про то, как там настоящих там советские вот там подпольщики, партизаны, вот они там пытаются атаковать, потому что заводы в Николаеве, да, вот известные верфи на юге. Все это действовало и для ремонта. В первую очередь ремонт. Да, немцев интересовало не так производство чего-то, да, ничего производить.
База, да?
Им нужна была ремонтная база. Ремонтная база, чтобы долго не таскать технику на ремонт
туда к себе.
На ремонт туда к себе. Да. Ремонтная база, выпуск необходимых таких как бы простых компонентов, потому что все сложное технологическое оборудование они, конечно, производили у себя, просто потому что здесь не было того, что им нужно.
Дмитрий, вот возвращаясь к ленд-лизу и связывая с нашим внутренним здесь производством, которое было в СССР, известно, что за годы войны Советский Союз запустил довольно много новых видов вооружений, танков, самолетов, орудий разного рода и так далее. То есть, помимо того, что была эвакуация предприятий, шла еще инновация, шла модернизация, шла разработка. Здесь какое-то было взаимодействие, скажем, между СССР и американцами с точки зрения создания новых видов оружия?
Нет, взаимодействия не было, но было заимствование. Было заимствование, конечно, военной техники. Например, там советские истребители, они комплектовались американскими радиостанциями. было заимствование.
Было заимствование опыта. Я говорю, одна из бед Красной Армии была отсутствие связи.
Было заимствование, и копирование, но на это не делалось, скажем так. В принципе, никаких таких принципиальных технологических прорывов, например, в авиастроении, да, Советский Союз в течение войны не совершил. Вот на чем самоистребители Як, вот Як-1, на чем они начали войну, да, ну, форсировали двигатель, его облегчали всячески, но принципиально нового ничего не довоевали на том, на чем начали войну. Вот что было поставлено, как говорится, на стапеля, принципиальных каких-то, например, ну, и реактивная авиация не получилась, которую начали строить немцы. Да. Танки, да, был прогресс в танкостроении, там, конструктор, там, великий Жозеф Яковлевич Котин, там, создатель танка КВ, и потом руководивший там, созданием танков ИС, Иосиф Сталин, но были... В общем, шло по пути там более большая пушка, больше там увеличение брони, более мощный двигатель, но там активно использовали алюминий в двигателе, алюминий тоже поставлялся. Но технологических прорывов принципиальных не было. Было свернуто.
Вооружейных? Вооружейных вы имеете в вооружении?
В вооружениях не было.
А Катюши?
А Катюша была сделана до войны. Ставили ее на шасси Студебеккеров.
Да.
Да. И здесь это до войны уже Катюша была. Было большое количество реактивных снарядов РС, производство которых было наложено до войны. Их планировали ставить на штурмовики и легкие бомбардировщики. Вот. Технология была отработана. Вот. Ну, шасси Студебекера отличные. Вот. На них ставили, монтировали минометы.
Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Мы уйдем сейчас на новости. И после короткого перерыва на новости мы продолжим наш рассказ про советскую экономику в годы Великой Отечественной войны.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Да, еще раз добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время программа «Цена победы». Наш гость сегодня в нашей санкт-петербургской студии Дмитрий Прокофьев, питерский историк. Мы ведем программу, как всегда в это время, с Виталием Дымарским. Тема у нас сегодня очень интересная. Это советская экономика в годы войны и, в частности, вклад и роль американского ленд-лиза для снабжения Красной Армии и в целом СССР. Мы продолжаем наш разговор. И вот такой у меня вопрос немножко из другой области, Дмитрий. Вот о чем. Ведь военно-промышленный комплекс в годы войны — это, собственно говоря, вся экономика. То есть вся экономика подчинена военным нуждам. Все ресурсы были брошены на войну. Как было устроено управление этим гигантским комплексом? Как было устроено управление? Откуда это управлялось и на каких принципах?
Но главным органом был Государственный комитет обороны, которому принадлежала вся власть, и возглавлявшийся Сталиным. И он был, скажем так, выше, чем ставка Верховного Главнокомандующего. Потому что Государственный комитет обороны во главе со Сталиным, заместитель Молотов. Вот, и сначала у него было еще три заместителя. Это Маленков от партии, Берия от НКВД и Ворошилов от армии.
То есть, вообще, я перебью. Дмитрий, мне просто наблюдать сейчас продолжите по поводу ГКО. Я никогда не понимал особенно смысла в том, знаете почему? Фактически ГКО повторял там Политбюро, или как он там назывался?
Не совсем так. Это было отдельно совершенно Политбюро, и ни съездов Центрального комитета, ни пленумов Центрального комитета, никаких бы там партийных мероприятий времени не проводилось. Да, ни съездов,
другой ничего. Вопрос, но те же люди были.
Ну, только пятеро. Вот. Фактически промышленность была военизирована. Во главе все министры, они все практически имели имеющие отношение к военным, имели генеральские звания, вот так же, как и руководители крупнейших заводов. Были планы поставки вооружений очень жесткие по заявкам армии. Армия делала заявки на необходимое вооружение, а уже эти заказы распределялись по заводам в рамках отраслевых наркоматов, да, народных комиссариатов. А что касается ленд-лиза, то за это отвечали специальные закупочные комиссии при военных миссиях. Вот, и Соответственно, они тоже выполняли заявки, в первую очередь армии и службы тыла.
А вот у меня такой вопрос, уж продолжение этого, как бы, структура, в общем, повторяла советскую экономическую управление.
Структура повторяла советскую, да, только с большими полномочиями для наркомов.
С большими полномочиями?
С большими полномочиями для наркомов была дана довольно большая самостоятельность в рамках, вот все для фронта, все для победы, ты должен был принять вот эти вот оперативные принимать
решения. А вопрос еще такие по персоналиям, да? Ну вот можно ли сказать про кого-нибудь? Я даже знаю про кого, да? Угу. Как бы я где-то видел это словосочетание, что, например, там Николай Вознесенский, да? Да. Что вот он как бы автор экономической победы.
Ну, он скорее автор книги о военной экономике СССР, да, в которой он сообщал как раз, что вот ленд-лиз составлял 4%. Да? Да. Откуда он взял эту цифру, бог весть. Потому что он тут в той же книге он приводит масштабы потерь. Да? Там он, если я не ошибаюсь, он говорит о том, что в 1941 году было потеряно 80% мощностей по производству боеприпасов. Да? Откуда они взялись и откуда вообще взялись боеприпасы? Вот. Ну вот маршал Жуков, например, говорил о том, что вот это все вот порох привезли американцы, выручили нас с порохом. Действительно, вот винтовочные патроны снабжались американским порохом. Вот к таким творцам победы можно отнести, конечно, вот этих вот отраслевых наркомов, которые... Но, с другой стороны, товарищ Сталин-то был не очень доволен результатами их работы, потому что после войны знаменитое авиационное дело, по которому был арестован, осужден, впоследствии был реабилитирован министр Шахурин, маршал Новиков, ряд заместителей Шахурина, поводом была не какая-то политика, а конкретно брак при выпуске самолетов. Да, вот, во всяком случае, так было сформулировано обвинительное заключение.
Публично. То есть, да, именно это было...
Именно это было поставлено в первую очередь.
Не японский шпион там...
Нет. Именно в первую очередь было поставлено вот, низкое качество самолетов. Потому что после войны оказалось, что вот война закончилась, а потери вот в вылетах самолеты продолжают летать, а потери истребителей Як все равно очень большие. Вот как же так?
То, что списывалось на бои,
да,
на военные действия.
Да, то, что списывалось на бои, оказалось некачественное. И обвинения были предъявлены очень жесткие именно на предмет низкого качества выпускаемой
продукции. А ленинградское дело? Это, оно все-таки больше, наверное, политическое.
А ленинградское дело — это совершенно особая история, которую можно когда-нибудь поговорить. Там всплыло очень многое, что делалось в блокаду в Ленинграде, когда стали с этим разбираться. Вот. Это отдельная совершенно история. Но вот дело авиаторов, по которому, еще раз я почему, все-таки были все потом реабилитированы, освобождены, но поводом для обвинения было именно недовольство Сталина качеством самолета.
А другие такие случаи были?
Нет, к танкам, к танкистам, например, не было претензий. Вот танкового дела не было. Авиационное дело было.
Ну вот я сейчас как раз, когда Дмитрий говорил про порох и про то, что не было бы патронов без американского пороха, я вспомнил, что как раз крупнейшим предприятием, которое снабжало Красную Армию патронами, был Барнаульский станкостроительный завод. Мне даже попадалась цифра, что до 70 патронов Великой Отечественной войны было произведено в Барнауле. И вот я сейчас сшил эти две информации, и, видимо, там как раз туда шел американский порох, потому что им надо было начинять эти патроны. Дмитрий, у меня вот такой вопрос.
Вот алтайский патриот.
Патриотизм, Владимир, да. Не, ну я считаю, что да, мы можем заслуженно гордиться этим, потому что если даже половина патронов были барнаульские, то представьте, какой вклад в победу внесло одно это предприятие, которое находилось далеко за Уралом, в глубине Сибири. Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Ведь советская инфраструктура была не ахти. Не ахти. Я, например, знаю, что до сих пор есть участки на Транссибе, на Дальнем Востоке, где поезда буквально ползут, раскачиваясь из стороны в сторону. Настолько там плохое полотно. И уж тогда гораздо все хуже было и с дорогами, и с железными дорогами. Как советская экономика справлялась с логистическими проблемами? С поставками, перевозками, снабжением и так далее. Не было ли там узким местом, когда вот надо было завести по ленд-лизу миллионный тонн, а Транссиб просто, видимо, порой не справлялся?
Да, понимаете, в чем дело? Кроме грузов, союзники поставили еще 600 с лишним тысяч тонн железнодорожных рельсов.
А, понятно.
А также там 11 тысяч вагонов, там 90 тысяч колес осей и без малого 2000 паровозов. Да? То есть Советский Союз произвел 92 паровоза. за время войны. Поэтому еще...
получилось сколько?
Получилось 2000. А больше много паровозов было потеряно перед войной.
То есть логистика тоже...
В первый год войны.
Логистика тоже во многом была благодаря ленд-лизу обеспечена.
Да, но надо понимать, еще раз, ленд-лиз позволил высвободить очень многие производственные мощности. Вот, например, мы знаем Уралвагонзавод,
конечно.
Танковый завод.
Да.
Он не делал вагоны, потому что вагоны приехали из Америки. Да, там было поставлено как 11 тысяч.
Но зато делали танки. Они делали танки. Надо было собирать, да?
Нет, это привозили уже только собрать, монтировать.
Ну, собрать,
да, везли и готовые везли уже, грузили, везли. Вот. И... Но зато на мощностях завода можно было собирать танки. То есть вот это были освобождены те мощности, на которых в противном случае надо было бы делать что-то вот здесь. Там Советский Союз делал оружие сам, а необходимую инфраструктуру, необходимые комплектующие приходили по ленд-лизу.
Я бы здесь еще хотел что сказать, раз уж мы опять вернулись к ленд-лизу. Вот здесь Володя вначале упоминал там какого-то своего оппонента с 2%, да? Дмитрий, наш сегодняшний гость, упоминает 4%, о которых писал, да,
Вознесенский, да,
да. Но причем при том, надо сказать, что в годы войны, и в первые годы после войны, до той поры, пока, так сказать, холодная война окончательно не разрушила всяческие отношения между Советским Союзом, тогдашним и Западом, оценки ленд-лиза были всегда очень высокие, в том числе советскими руководителями.
Да.
Да? И тот же Жуков, например, которого вы упоминали,
да.
он просто чуть ли не взахлеб, извините, да, писал ленд-лиз.
Но он говорил. Писать,
ну, или говорил, да, говорил. По-моему,
вспоминал. Микоян писал. Вот
Микоян писал.
Сам товарищ Сталин говорил и писал. Да, да. Вот в официальных документах там, во военных всех выступлениях товарища Сталина, все ленд-лизу дается неизменно самая высокая оценка.
Ну, между прочим, то же самое...
Потом сейчас же доступны все вот уже там донесения, в которых... Там оценивалось качество там поставляемой техники, они рассекречены, опубликованы, каждый может их считать. Оценки высокие.
Ну, если уж говорить в целом вообще о взаимоотношениях, то здесь важно сказать, мне кажется, что проблема была не только в отношении ленд-лиза. Вернее, не проблема, а такие же отношения были. Потому что я вот оценки да, просто союзничества, да, боевого союзничества были тоже очень высокие. Никто тогда особенно не ставил там в вину, не кричал там Западу, где вы были, пока мы воевали, мы взяли на себя, а вы ни черта не делали.
Нет, во время войны
да
нет.
И после, в первое время и, после
да,
войны.
Тем более, что были, то же самое была практика взаимного награждения, там ведущие командующие там, союзными войсками были награждены высшими советскими орденами, советские офицеры и генералы да, были награждены американскими, английскими наградами, то есть здесь это все...
А за ленд-лиз были награды?
За ленд-лиз интересно. Значит, в Советском Союзе не было специальных наград за ленд-лиз. В Англии учредили только в 2012 году.
Вот
да,
сейчас,
да? Да, только сейчас учредили вот так называемую арктическую звезду. Arctic Star, которая это выдавалась
за
ветеранам,
конвой,
да, за полярные, конкретно за полярные конвои. До этого у них была награда Атлантическая звезда за операции в Атлантике, которые также награждали участников полярных конвоев. Но в 2012 году они приняли решение.
Это поздновато. Вообще.
Поздновато, потому что да, поздновато, но тем не менее ветераны
настояли. Мало кто остался из ветеранов.
Мало кто остался, но тем не менее награда специальная была учреждена. И также был учрежден специальный знак бомбардировочное командование для тех, кто вот после войны не было никаких специальных наград для летчиков бомбардировочной авиации в Англии. Но вот учредили тоже в 2012 году Bomber Command, специальный знак на ленту военной медали.
Вот у меня еще такой вопрос есть. Мне кажется, мало о нем говорят. Дмитрий, скажите, а вот когда американцы делали вот эти Студебеккеры, видимо, там какие-то там автомобили, локомотивы, самолетов, каждый пятый самолет, они адаптировали это к условиям России? Ну, скажем, там, печку помощнее, окна поплотнее, там, резиновые прокладки, чтобы летчик не замерз. Или это были обычные такие поточные машины с конвейера, которые шли что в Англию, что в Советский Союз?
Сначала шли обычные.
Так.
Сначала шли обычные. Но, например, что касается, например, танков, да, то американские инженеры работали здесь, были специальные представители в наших танковых частях, приезжали. И все замечания танкистов вот по поводу эксплуатации, которые следили за эксплуатацией, уже новые партии, да, по доводке, уже новые партии приходили с этими изменениями. И вот в воспоминаниях они тоже все сейчас доступны совершенно. Танкистов, которые вот, воевали на американской технике, на английской, и что все эти изменения вводились очень быстро. Буквально следующая партия уже приходила с изменениями. И танки, и самолеты.
И второй вопрос. Вот из тех брендов, из тех компаний, которые тогда работали, американские производители, вот что было самое популярное, во-первых, на Советском фронте? Что вот прям вот народ, вот дайте мне такой-то самолет, дайте мне такой-то танк. И второе, до наших дней дожили эти компании, которые тогда производили технику и поставляли? Или там, не знаю, производители, там, не знаю, Uncle Ben's какой-нибудь, производители там консервов, фасоли, бобов,
не знаю. Да. Вот, Uncle Ben's как раз остался. Ну, например, Студебекер знаменитый, да, вот знаменитый Студебекер, он не дожил.
Не
вот
дожил.
Компания Студебекера, да, да.
А Студебекер была компания?
Студебекер, да, компания и бренд. Потом она вообще была...
Ну, видимо, Боинг что-то поставлял в годы войны, да?
Нет, вот как раз Боинг не поставлял. Боинг работал на американскую авиацию. Вот эти знаменитые Боинги, там, Flying Fortress,
да,
летающие крепости. Компания, да. Угу. Компания Bell поставлял знаменитые истребители Аэрокобра, на которых воевал вот Покрышкин и его полк, значит, знаменитый наш ас. Вот были очень известные, популярные Аэрокобры среди летчиков, тяжелые истребители. Значит, конечно, джипы Виллис. Все вот на Виллисах, да, сидели все. Вот, автомобили Студебекер, Студеры, вот эти знаменитые.
Студеры, да.
Эти Студеры, да,
Студеры,
были.
Ну, Виллисы тоже очень.
Да, Студеры, Виллисы, вот эта автомобильная техника была популярна.
А у меня еще, знаете, какой вопрос. А как было налажено, вот как формировался наш заказ, да? И как передавался? Он тоже достаточно быстро.
Значит, очень...
При том, что не очень поворотливая система.
Нет. Здесь работало все очень быстро. Причем закупочные комиссии работали на высоком уровне. Еще раз. Заявка вот на технику формировалась в Советском Союзе. Дальше она шла вот на места в Англию и в Америку. Здесь специалисты закупочных комиссий — это были офицеры. Это были офицеры там авиационные, морские, были специалисты, значит, здесь, кстати, вот тогда была Всесоюзная торговая палата, ее специалисты были привлечены к работе.
Торговая палата существовала?
Всесоюзная торговая палата.
Ну, я имею в виду, что она во время войны работала?
Она во время войны не только работала, у нас отделение вот Всесоюзной торговой палаты в Ленинграде в блокаду работала и выполняла план. У него даже был там финансовый план по экспертизе. Вот вы думаете, что вот разбомбили магазин, да, вот магазин погиб. И нельзя было списать. Все, ну разбомбили. Нет, специалисты приходили, оценили, проводили экспертизу, и только после этого можно было списать, там провести.
Да?
Все фиксировалось, это все должно было быть учтено.
Хозяйство должно быть учтено. Все должно быть учтено в хозяйстве.
Да, каждая копейка, это действительно так. Да, даже вот зимой 41-го отделение Ленинградской вот, торговой палаты работало, выполняло план. И специалисты работали, значит, по экспертизе не только товаров военных, вот гражданская номенклатура, вот те же там сапоги, одежда, вот все эти вещи, медикаменты, все это закупалось, и велась еще очень большая работа по переводу, вот, во-первых, инструкции, всех техники,
да,
и так далее.
Да.
Это, вы знаете, у меня вот в конце 80-х личный такой опыт, да, совершенно замечательный, рассказывал бывший пилот истребителя, да, который во время войны он воевал на Кобре, и его там попросили как-то показать вертикальный пилотаж. Да, вот он. Он отлетал, показал, вышел и увидел, что все там стоят совершенно зеленого цвета, потому что он пилотировал на высоте буквально там нескольких там сот метров над землей. А потом он вспомнил, что он ошибся. Альтиметр, указатель высоты, был прогрессирован в футах, а не в... Он был уверен, что говорит, поднялся на 3-4 тысячи. Там,
а это было в три раза ниже. Да.
А в три раза ниже. Говорит, не по... вот отключилась голова. Говорит, но если бы подумал, конечно, бы врезался. Вот. Переводы, обучение людей вот, пользованию всей этой техникой, это тоже требовало сил, времени, это тоже было поставлено хорошо.
Дмитрий, а вот такое еще...
Были инструкции, были специалисты, были вот. Очень большое значение придавалось вот тем пилотам, которые освоили эту технику, передавали свой опыт. Это было очень важно.
Вот такой еще вопрос. Война длилась 4 года, как мы знаем. И ясно, что критическое значение ленд-лиз имел 41-й, 42-й, ну, пожалуй, там 43-й тоже год, когда были переломные сражения, отступления, наступления, Сталинград, Курская дуга и так далее. А вот к концу войны, уже 44-й, 45-й год, снизилось значение ленд-лиза, когда все-таки мы вернули пахотные земли, вернули промышленный потенциал отчасти, или это прямо до 9 мая была критически важная помощь для СССР?
И за 9 мая была критически важная, потому что немцы не просто так были уверены, что они смогут остановить, ведь Гитлер до последних дней верил, что уж они смогут остановить там на Одере наступление русских, потому что закончатся ресурсы. Да. Во-первых, людей всех вот после... Всех на освобожденных вот территориях, всех мужчин, кто мог держать оружие, сразу призывали в армию. Угу. То есть там некому просто было работать. Да, всех сразу в армию. Армия шла вперед, значит, нужно подвозить к фронту огромное количество снарядов, вооружения, техники. Это все нужно было гнать вперед. Поэтому поставки автомобилей были еще более важны. Да? Поэтому нет, ленд-лиз не терял своего значения до самого последнего дня. Я говорю о том, что кормить надо было.
Да, номенклатура менялась.
А номенклатура менялась, да. Все больше... Но заявки, по крайней мере, все документы доступны. Заявки на технику, на всех комплектующих шли до самого последнего дня от Советского Союза.
Володь, есть сейчас еще время, да?
Да, есть еще 5 минут у нас. 4 минуты.
Да, вот я бы хотел, чтобы вы рассказали, Дмитрий, вот эту историю с Золотым крейсером, да?
А, да, ее часто очень интересная. Крейсер Эдинбург.
Да, Эдинбург.
В 1942 году действительно эту историю часто приводят в качестве примера того, что Советский Союз во время войны что-то там платил за ленд-лиз. Действительно является фактом, что на крейсере Эдинбург было отправлено в 1942 году 5 тонн золота. Да.
Куда, кому?
В Англию. Так. В Англию.
Нами.
Но это свидетельствует только о том, что по какой-то причине товарищ Сталин решил отправить 5 тонн золота в Англию. Напомним, это май 1942-го, это очень такое непростое время. Корабль этот был потоплен в бою с немцами. Вот, он был потоплен, и вместе все это золото ушло на дно. Но в 1981 году, через 40 лет, Советский Союз совместно с британцами организовали экспедицию по подъему этого золота. И 2/3 золота было бы возвращено в СССР.
А треть куда делась?
Треть в Англию. Треть в Англию по совместному соглашению было разделено.
Это тоже как плата?
Нет, это скорее всего, вот как я уже сказал, я не видел документов по этому поводу. Если бы это был бы ленд-лиз, которому совершенно незачем было. Значит, есть две версии, что это была оплата за какие-то поставки, которые шли не в рамках ленд-лиза. Угу. Второй вариант, что это золото было нужно для радиопромышленности, вот золочения контактов вот, в радиопромышленности, в технике, которая потом поставлялась в СССР. Ну и третий вариант, что товарищ Сталин вот, принял это решение решил отправить 5 тонн золота вот туда. Но 2/3 золота было возвращено. Правда, и англичане, и мы заплатили 45% компании, которая организовала уникальный подъем впервые в мире.
А где конкретно он затонул? И какая там была глубина?
250 метров.
Прилично.
Это первый раз. Да. Прилично. 40 лет не было технологии, чтобы попытаться добраться.
Это какое море?
Это самое... Северное море. Это траверс острова Медвежий.
Понятно.
Это вот Заполярье, это наша Арктика.
Да, я думаю, непростая была операция, действительно, поднять со дна Арктического моря с такой глубины.
Но вот это единственный случай, когда советское золото действительно пошло в Англию, но не дошло. А потом вернулось в СССР уже 40 лет спустя.
Да. А, кстати, вот вы, когда вы об этом рассказывали, где-то сказали, что, может быть, это оплата за что-то вне ленд-лиза. А были еще какие-то торговые, экономические
были.
Связи помимо ленд-лиза?
Были, конечно. Были и торговые связи, были, и Советский Союз продолжал закупать и торговать союзниками, естественно, велись. Они не занимали большого объема, но связи все торговые продолжались. Связи торговые продолжались, велись какие-то поставки. Советский Союз также нуждался в валюте.
А там на Востоке?
На Востоке с кем?
Ну, с кем, кто там?
Нет, с Японией не торговали.
Нет,
Китай воевал, там
китайская
война там была. Нет, это шло через западные страны, западные банки. У Советского Союза не было таких торговых позиций на Востоке в то время.
Кстати, Северный морской путь работал?
Севморпуть работал, и тоже известная история, что когда...
На Таймыре немцы?
Нет, до Диксона доходил крейсер адмирал Шпеер, и ему там оказал сопротивление единственный там вот советский ледокольный пароход Сибиряков, погибший в этом бою.
Ну что,
но Севморпуть работал.
Санкт-Петербург. Да, Санкт-Петербург. Мне кажется, очень интересный сегодня у нас рассказ. И рассказчик Дмитрий Прокофьев, питерский историк. Мы говорили о...
И экономист.
И вице-президент торговой промышленной палаты Ленинградской области.
Мы сегодня говорили очень интересно про советскую экономику во время войны и про ленд-лиз. Огромное спасибо, Дмитрий, за ваш рассказ. А мы встретимся на Цене Победы через неделю.
Программа «Цена Победы». We'll be right back.